Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня я, может быть, вас немножко удивлю. Просто я хотела вам задать такой вопрос, хотя, к сожалению, не могу слышать ответов. Вот кого из современных авторов вы считаете самым таким известным, отвечающим вашим интересам, чаяниям, какие-то ответы находите у него? Наверное, это не просто, как всегда. Ну, в советское время у нас читали гораздо больше, тиражи были огромные, по несколько сот тысяч. Книги издавали по 300 тысяч, по 500 тысяч экземпляров, чтобы все читали, чтобы все учились, познавали и так далее. Но сейчас время другое, и тиражи другие. Но вот интересно, что... Так как мы находимся с вами сейчас в XII веке древнерусской литературы, то я могу назвать вам и имя, можно сказать, самого популярного писателя, широко известного в Древней Руси, которого произведения широко распространялись по всей Древней Руси, высоко ценились. И даже сейчас, спустя несколько столетий, мы имеем полное право оценить, и я надеюсь, что мы с вами это сделаем. Вот писатель, имеющий имя. Я почему обращаю на это ваше внимание? Потому что, как вы помните, часто произведения замечательные у нас оставались без имени автора. Потому что считалось, что вот не надо имя свое выносить, надо быть скромным, смиренным, и неважно, вот произведение есть, а неважно, кто это написал. И поэтому у нас многие произведения безгласные в смысле того, что мы не знаем автора. А вот тут у нас автор известен и очень популярен. Но его, конечно, мало кто знает, но тем не менее, надеюсь, что мы с вами его узнаем, это Кирилл Туровский. Кирилл Туровский, епископ. Дата его рождения и жизни 1130, он родился в 1130 году. И умер в 1182 году. Туров – это небольшой город, сейчас совсем маленький, в Южной Руси, Владимиро-Волынская, так называемая земля. И, тем не менее, вся Древняя Русь была единым государством. И поэтому Кирилл Туровский был известен не только в своем краю и даже в ближайшем окружении, так сказать, там ближайшее, там, скажем, Киев, Но он имел переписку и даже пленические такие сочинения и переписку и с князем Андреем Боголюбским, который княжил во Владимиро-Суздальской, Ростово-Суздальской земле. Но некоторое время номинально считался князем Туровским Андрей Боголюбский. Поэтому к нему и обращался Кирилл. Итак, Кирилл Туровский. Родом он был из знатной семьи, но очень рано увлекся почитанием книжным, получил очень высокое по тому времени образование. К сожалению, мы не знаем, где он его получал, но образование было очень разностороннее. И учился он и у отечественных, и у иноземных книжников. Связи были широкие и близкие, и тогда и с Польшей, и с Венгрией, и другими княжествами. И поэтому, где именно он учился, мы не знаем. Знал языки, читал на языках иностранных, в том числе знал греческий. И превосходно знал не только вот литературу, но он хорошо еще все знал, всю средневековую науку, что было тогда, ну, не такой уж распространенной добродетелью. А вот образование он получил достаточно разнообразное. И он, тем не менее, отличался еще даром красноречия. И поэтому получил славу русского Златоуста. То есть он уже выступал как человек священного сана, и его проповеди пользовались большой известностью, и называли его русским Златоустом. Но он ушел, так сказать, и от такого священничества и постригся в монахи. Ушел в монастырь, но продолжал свою такую литературную и идеологическую, можно сказать, и даже политическую борьбу. И по настоянию князя и горожан он был поставлен в епископы своего города. Когда встал вопрос о том, что нужно ставить нового епископа, то он был поставлен в епископы около 1169 года. Это почти полный современник князя Андрея Боголюбского, который, как мы помним, скончался в 1174 году. И из Турова он не выезжал. Вот он там родился, он там стал епископом, и там он и скончался. Умер, и там же сохранилось огромное количество его произведений, которые дошли до нас. И, может быть, в этом заслуга горожан его любивших. Произведения эти самые разные. Они, несмотря на то, что он был епископом, не только богословские, но они еще имели публицистическую окраску. А некоторые были просто публицистическими беседами такими. Повестями назывались, и торжественные проповеди. В особенности он отличился тем, что его проповеди на все праздники церковные, они просто получили широкое распространение в Древней Руси, и их переписывали из сборника в сборник. А как мы помним, книги выходили, можно сказать, в Древней Руси очень разнообразные, интересные. В частности, как-нибудь я расскажу отдельно, был замечательный сборник такой, назывался «Пролог». Он был составлен сначала с византийского перевод, как в форме такого месяцеслова, да, а потом уже добавлялся притчами, рассказами из русской жизни. Стал очень, как бы мы сказали, толстеньким, то есть разнообразным по форме, и многочисленные рассказы, и повести, и сообщения туда входили. Имел, как мы можем теперь сказать, тираж вот современные, как сейчас выходят книги, до нас дошло 3000 вот этих прологов, экземпляров. Вот сейчас, если тираж книги 3000, то это считается хорошо. Так вот, 3000 прологов до нас сохранилось спустя века. Представляете себе, насколько был читающим и жаждущим этого книжного общения древнерусский человек. Так вот, притчи и слова, ну, слово там на Пасху, слово на Троицу, слово на Рождество и так далее. Вот на все церковные такие большие события Кирилл Туровский писал прекрасные проповеди, которые были очень популярны. Но вместе с тем его что отличало и что вызывало к нему такой интерес, что он отвечал самым разнообразным кругам общества. Потому что у него было несколько стилей, и он учитывал эти стили, которые даже, можно сказать, это не стили, а это были такие сообщества, что ли, которые имели свой такой язык какой-то уже и свой способ мышления, свои интересы, которые они жаждали, чтобы они стали известны, и можно было вступить в полемику, в обсуждение и так далее. Что я имею в виду? Я имею в виду то, о чем сейчас вот уже ученые пришли к выводу, что у Туровского это очень видно. Это вот соотношение вот этих народных таких представлений. Ну, сейчас мы говорим языческие, то есть народные, это считается языческие, но переводится по-разному, как я вам говорила, и еленские идолы, там беззаконники и так далее. Потом это стало называться поганей просто. Но вот эта народная стихия, которая сохраняла в себе еще огромную массу таких установлений и представлений, от которых народ не отказался и не собирался отказываться, с одной стороны. С другой стороны, очень ярко выраженное вот это первое христианство, которое было принято жаждой и таким волнением, которое вызывало и воинственность, с одной стороны, и отторжение, а с другой стороны, в ком-то находило отклик и горячее сочувствие. И вот это вот первое христианство, которое уже отчетливо выделилось в какой-то такой блок этих представлений, которые отличались уже от более позднего времени. И богословие, и представление современной политической борьбы. В частности, там, предположим, он вел полемику с Андреем Боголюбским, который не захотел подчиняться киевскому князю, а установил независимость своего Ростово-Суздальского княжества Владимирского и провозгласил себя вот таким самодержцем этой земли. То есть тем самым он нарушил единство. И Кирилл Туровский сопротивлялся этому и писал Боголюбскому, а заодно изобличал и его епископа Федора, который назывался еще Федорец презрительно, которого он обличал как еретика, за его, ну, видимо, и поддержку князя, и еще какие-то промахи. В общем, короче говоря, шла борьба, идейная борьба. И это было накануне Батыева вторжения. То есть, как я уже не раз отмечала, наши замечательные вот иерархи, они чувствовали это приближение этой опасности и всячески старались помочь этому и, так сказать, как-то бороться с этим. Сегодня я хочу познакомить вас с замечательным сочинением его, которое называется «Притча о человеческой душе и теле. Казалось бы, самое такое, не могу сказать, что это всем известное, но во всяком случае, на первый взгляд кажется, что тут может быть особо интересного. Но вы увидите, сколько здесь совершенно необычно, интересного, неожиданного и для нас, в общем говоря, полезного. Так вот, эта притча о человеческой душе и теле имеет еще и другое название – «Повесть о слепце и хромце». Это апокрифическая притча. Ну, я уже не раз говорила, что такое апокриф. Так вот, Туровский пользуется этим таким жанром апокрифическая притча, которая используется автором как образное такое обоснование своих взглядов, своих представлений, и они расходятся, в общем, с установлениями церковными и даже со священными книгами. Но автор в первых же строках этого сочинения, он нас предупреждает, что он нашел сокровища священных книг и пророческих, и псаломских, и апостольских, и самого Спасителя сохраненные речи. Но он выступает за истинный с размышлением разума. То есть он предлагает, как и наш Смолятич из Смоленска, наш философ, да, Климент Смолятич, так вот он предлагает даже к этим книгам священным относиться с собственным размышлением. Но если это такая не просто апокрифическая, но просто это уже такая бунтарская, свободолюбивая, такая неудержимость, я бы сказала. И далее он дает сразу же нам очень интересные образы. Ну, например, сладкий медвяный сот и хорошо сахар. Обое же лучше книжное знание, потому что оно сокровище вечной жизни. Здесь обращаю ваше внимание на то, что нам вот твердят, ах, сахарную свеклу там стали сажать только в XIX веке, а вот поди ж ты, XII век, а Кирилл Туровский пишет, медвяный сот, то есть медовый, да, и сахар. То есть сахар был уже, господа. Так что напрасно вы не вникаете в проблему. И начинает он эту притчу сразу же евангельской притчей, что всякий книжник, познавший Царство Небесное, подобен мужу домовитому, который из сокровища раздает старое и новое, а если от тщеславия большим угождает и малым пренебрегает, и дерзко скрывает серебро господина и не пускает его в оборот при жизни, чтобы удвоить царское серебро, человеческие души, то, узрев этот гордый ум, Господь это не одобрит. И вот начинается притча с чего? Что хромец и слепец – это душа и тело. Слепец – это душа, а хромец – это тело наше. И вот далее идет очень интересное сравнение и описание, что происходит. Постараюсь быстрее все это, чтобы успеть нам. Был один домовитый человек. Он насадил виноградник, обградил оплотом, да? Это, видите, у нас теперь другое совершенно понимание этого слова. Выкопал яму для отжимки вина, оставил вход, устроил ворота. И, возвращаясь домой, сказал, кого поставлю сторожем моего виноградника? Если оставлю кого-нибудь из моих рабов, то они, видимо, из снисходительных все растащит. А вот приставлю я к воротам хромца и слепца. Если кто из врагов моих захочет обокрасть виноградник, то хромец увидит, слепец услышит, и кто-нибудь захочет войти, то они воспрепятствуют этому. И он посадил их у ворот и дал им власть над всем, что вокруг виноградника. Вот это называется начало. Идут вот такими главками. Начало, потом идет истолкование. Такая главка, да? Истолкование очень интересное. Потом идет сейчас еще толкование. Потом идет сравнение. А потом идет обличение грехов и уже, так сказать, такие авторские выводы. Вот вам такие главки, на которые делит он свое произведение. Истолкование. Домовитый человек – Бог всевидец, вседержитель, сотворивший все. И домовитым он называет себя, ибо имеет не только дом, согласно Писанию, но еще и небо, и престол, и земля подножия. И далее он сразу же вступает в полемику с Моисеем. Моисей под твердью поднимает дно вод, а Давид ставит воду превыше небес. Но посмотри в Писание и вдумайся. Везде дома Божьи, не только в твари, но и в людях, и так далее. А что насадил виноградник? Так это рай, ибо это и есть его труд. Пишется же, и насадил Бог рай в Эдеме. А что оградил его, говорит оплотом, своим устроением и устрашением, говорит пророк, движется земля, рассыпаются камни и так далее. А оплот значит закон, закон всем Божий завет. Предел же положил то, что не перейдут и не передвинут, но оставил вход, что от тебя ожидают, то дашь им пищу и вовремя. Пищей же не еда называется, но Слово Божие, которым тварь питается. Далее опять спор с Моисеем. Говорит Моисей, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из Божьих уст. Не запертые же ворота чудесных Божьих созданий порядок, а через это сознание сущности Бога. Если же Творца познаешь, не свойство, но величие и силу, если и зовется Христос человеком, то не по виду, а притчей никакого подобия Божьего не может иметь человек. Вот какую смелую позицию ставит себя Кирилл Туровский, епископ. Никакого подобия Божия. То есть это, ну, как бы основополагающее, да? Но тем не менее, не может иметь человек никакого подобия Божия. Если же соблазняются некие, слушая Моисея, говорившего, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию, и прикладывают к бесплотному телу беспригодного разума, то есть это ересь. И до ныне у тех, кто считал Бога подобным человеку, который никак не описывается и пределов свойств не имеет, однако это оставив, о прежнем скажу. То есть он спорит с тем, что человек создан по образу и подобию Божию, потому что это невозможно. Возвращаясь домой, он сказал, кого оставлю в стороже дома моего? Это вопрос Отца и Сына и Святаго Духа. Не о созданиях, но о владельце созданий. То есть о Господине, который пожелал передать землю все живое, покорить. Не ангелом же предназначил он Вселенную и так далее. То есть он предназначил Вселенную людям. А кто это хромец и слепец? Хромец – это тело человеческое, слепец же – душа. Сначала Бог создал тело Адама бездушным, потом же душу. Создав тело, говорит Писание, вдунул в лицо его жизненный дух, и от того тела без души хрома, и не зовется человеком, но трупом. Проследи здесь и пойми книгу Бытие. Сотворил Бог тело вне рая и внес его в Эдем, а не в рай. Эдем же и значит пища. И всякий, зовущий на пир, прежде приготовит обильную пищу и потом лишь привезет званого. Так же и Бог сначала приготовил ему для жилья Эдем, а не рай. Рай – это место святое, как в церкви алтарь. Церковь же для всех открыта. Она всем нам мать, порождающая всех крещением и легко питающая всех в ней живущих, одевающих и радующих всех. То есть таким образом не в раю создал, а в Эдеме, и это совсем другое. Это, как бы мы сказали примитивно, территория вокруг рая, Эдем. И снова снял с меня тягостные уродливые одежды, одел меня в спасение и припоясал меня радостью. И видишь теперь, что епископия и монастырь – это Эдем, то есть беспечальная жизнь. Алтарь же свят, как Эдем, эдемский рай, который трудно войти, хотя и ворота не замкнуты имеет. Так был посажен хромец со слепцом, у ворот стеречь то, что внутри, как представленные патриархи, архиепископы, архимандриты между церковью и алтарем. Стеречь святые тайны от врагов Христовых, от еретиков и зловерных искусителей нечестивых. И вот представление вот этих посаженных хромца и слепца, которые сразу решили, что они сразу решили? Они сразу решили обокрасть этот сад Господень. То есть перед вами вот настоящий апокриф, идущий вразрез с книгой Бытия. Но здесь я хочу вспомнить и сочинение нашего митрополита Илариона «Слово о законе и благодати», где митрополит Иларион, главное, отдает не закону Моисея, а благодати Христа. Так вот здесь то же самое. Мы видим, что спор идет с Моисеем, а самое главное, вот святость, рай и вообще, так сказать, вот эта благодать Божья, она отдана Христу, и Христос назван краеугольным камнем. Поэтому вспоминается вот это сочинение, и, так сказать, перед нами вот это, я бы сказала, интеллектуальная отвага писателя XII века, который перед нами разворачивает вот эту картину, что посаженные хромец и слепец, первое, что они хотят, обокрасть сад Господина. И каждый из них, значит, говорит, что, ну, я не волнуйся, я скажу, что я не видел, а ты скажешь, что ты не мог добежать, потому что ноги плохо ходят. И тогда мы обманем и господина. Вот какой замысел у этих людей. И это представление не Бога ищущих, пишет Кирилл Туровский, но о мирских чинах и о теле только пекущихся, не жаждущих воздать ответ за дела свои, но как будто суетный пар своих душ на ветер полагающих. Потому, говорит Исаия, зависть воспримут люди неученые, завидуем мы грешные чести и славе праведных, вместо того, чтобы подражать их делам. Если же, добавил слепец, придет сюда наш господин, укроется от него наше дело. Вот. И автор говорит, нельзя о духовном беседовать, не достигнуть цели слова грешника, лишенные благодати Святого Духа. Вы же прежде к сказанному вернемся, разъясняя всей притчи смысл. И далее идет опять толкование. толкование, понимаете? То есть кругами идет. Вот он растолковывает это по-богословски, что такое Эдем, что такое рай-алтарь, а это епископия и монастырь, и как это все происходит, богословие. А далее идет другое толкование для другого круга людей. Сидели они, как сказано, долгое время. А что это долгое время? Презрение к Божьей заповеди и о теле забота. И далее он опять спорит с бытием. Вот такой пассаж апокрифический. Раздувание Адамова высокоумия, который, владея всем земным животным, морем и в нем находящейся тварью, в Эдеме, насыщаясь благодатью, до повеления Бога на святое дернул, из Эдема прошел в рай. То есть он объясняет, что совершил Адам. Он был в Эдеме, а не в раю, а он самочинно прошел в рай, не позванный туда и не осиянный благодатью Божией. Но, к сожалению, время наше кончается, и в следующий раз, я надеюсь, продолжить чтение этого интересного сочинения писателя XII века Кирилла Туровского.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Тридцатого июля владыка был еще раз допрошен. Я сказал, я в своих проповедях в церквях никогда политики не касался, а просто проповедую Слово Божие. В тот же день ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации, он был заключен в коломенскую тюрьму. И 1 августа сотрудники московской ЧК постановили считать преступление доказанным и направить дело в революционный трибунал. Тогда же верующие Коломны отправили в ЧК прошение, в котором писали: «Арестован и заключен в коломенскую тюрьму епископ Коломенский Феодосий, хотя до его времени к нему никакого обвинения не предъявлено, но, по слухам, он арестован будто бы за контрреволюционную агитацию. Мы, ниже подписавшиеся, сим свидетельствуем, что посещая неопустительно архиерейские службы в Коломенском соборе и во всех церквях города Коломны, мы никогда не слыхали в проповедях нашего епископа Феодосия не только никаких резких или оскорбительных выражений против существующего строя властей, но даже простых намеков на современные политические отношения. Епископ старательно избегал всего, что могло бы возбудить какие-либо грубые низкие страсти. Он учил лишь истинам Святого Евангелия, стараясь отвлечь внимание людей от мирских дел к вопросам высшего порядка, как и подобает пастырю Христовой Церкви. Посему просим вас сделать распоряжение об освобождении нашего епископа Феодосия из-под стражи. И все-таки это подействовало, и 19 августа революционный трибунал распорядился вернуть дело следователю для проверки следственного материала. Исследователю пришлось тогда написать, что случай с поминанием в церкви является недоразумением, так как поминался давно почивший сын Александра II и брат Александра III. И поэтому дело по обвинению диаконов нужно прекратить. Что касается епископа, то поскольку обвинение утверждает, что он произносил проповеди контрреволюционного характера, следственный же материал по этому вопросу не может быть признан удовлетворительным. Дело должно быть отправлено до доследования. Епископ Феодосий в это время находился в Коломенской тюрьме. На руках у следователя были те же безграмотные донесения сотрудников ЧК. В конце концов, московский ЧК на основании того, что свидетельских показаний, которые могли бы подтвердить агитацию епископа Феодосия, нет, предложили прекратить дело. 4 октября 2021 года коллегия МЧК постановила прекратить дело и освободить епископа. Владыку вернули к служению в Коломну. Весной 22 года епископ Феодосий получил воззвание патриарха Тихона, касающееся изъятия церковных ценностей из храмов и распоряжение раздать его духовенству для прочтения во всех храмах города. Однако епископ Феодосий не дал своего благословения на прочтение воззвания в храмах. Летом того же года епископ Феодосий заявил о неприятии обновленчества и стал настойчиво порицать обновленцев. В квартире епископа в присутствии представителя МГПУ и обновленца был произведен обыск и найдено это воззвание. Тем же летом, после того, как обновленцы сделали попытку захватить церковную власть, епископ Феодосий отправился к главе живоцерковников, епископу Антонину Грановскому, и заявил ему о своем неподчинении живоцерковникам. В своих проповедях во время богослужений владыка резко и настойчиво порицал обновленцев. В декабре 22 года он был арестован по делу патриарха Тихона и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве, где пробыл до своего освобождения в 24 году. Весной 1923 года следствие было закончено, и 23 апреля прокурор Московской губернии вынес постановление: закончено следствие дела по обвинению епископа Коломенского Феодосия, он же гражданин Ганницкий, в распространении воззвания патриарха и в противодействии к сдаче церковных ценностей. Ввиду наличия этого дела и связи этого дела с делом патриарха Тихона, оно направляется в Верховный суд. Процесс над патриархом Тихоном, однако, не состоялся. И поэтому в 24 году власти издали распоряжение об амнистии всех, кто еще находился под следствием по этому делу. Будучи сам ревностным монахом и молитвенником, владыка употребил много усилий, чтобы восстановить монашескую жизнь в коломенских монастырях. В 1925 году по благословению местоблюстителя митрополита Петра Полянского он постриг коломенского священника Георгия Беляева в монашество с наречением ему имени Никон и, возведя в сан архимандрита, назначил наместником Старо-Голубвина монастыря. Образ жизни владыки был сугубо монашеский и молитвенный. Мало интересуясь событиями политической жизни, однако зная, что власти следят за каждым его действием и словом, он почти каждую свою проповедь в течение некоторого времени заканчивал словами: «Я кончил. Надеюсь, что всякий из вас засвидетельствует, что в моей проповеди не было ничего политического. Когда владыка служил в соборе, то просил священника, назначенного произносить проповедь, приносить текст проповеди ему для предварительного просмотра, чтобы неосторожно сказанное кем-либо слово не послужило причиной ареста для многих. Владыка очень любил богослужение, служил во всех приходах Коломны, но больше всего любил служить в Старогалутвином монастыре. Тогда там пел обычно монашеский хор. Во время служения епископа в Коломне во всех храмах читалась молитва о благоустроении православной церкви в России. Вот такая интересная молитва. «Господи Боже наш, великий и многомилостивый, во умиление сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоей благости от всякого злого обстояния вся православная архиерея, дашь им церковь российскую, добре управите, верные овцы Христовы негиблемы соблюсти, злые же волки далече отгнати, и козни их сокрушите. Помни, владыка, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностью о Бозе и достойно звания Твоего ходить, кое-что укрепи. Подашь, Господи, во власть сущим разум и страх Твой, возглаголи в сердцах их благая и мирная о Церкви Твоей. Сохрани и вся люди Твоя от притворных учений, от церковных соблазнов, раскола, ереси и неверия. Утверди всех нас в вере правой и в усердии ко православной церкви. Вложи в сердца наши дух страха Твоего, дух благочестия, дух смирения, в напасти терпение подашь нам, в благоденствии воздержание, к ближнему любовь, ко врагам всепрощение, в добрых делах преспеяние, избави нас от всякого искушения, да на всяк день и час благословим и прославим всечестное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Однако после 1927 года все больше стала разгораться смута, вызванная декларацией заместителя местоблюстителя митрополита Сергия Старогородского, а также некоторой настойчивостью его в вопросе поминания светских властей, что вызывало большие разномыслия среди православных. Слишком болезненным тогда воспринимал вспоминание советской власти, которая основным пунктом своей политической программы поставила борьбу с Богом, с Христом и не скрывала своей цели – уничтожение церкви. Епископ Феодосий везде, где ему приходилось служить, поминал только местоблюстителя митрополита Петра Полянского и не поминал советской власти. Некоторая часть коломенского духовенства, хотя и боялась следовать в этом вопросе за владыкой из опасений и репрессий, но боялась и идти им наперекор, так как авторитет епископа Феодосия среди православных Коломны был непререкаем. И пойти вопреки его воле означало бы сразу же потерять доверие паствы. И в Коломне сложилась сложная и напряженная ситуация. Тогда владыка подал прошение митрополиту Сергию об увольнении на покой. И 25 сентября 1929 года прошение это было удовлетворено. Некоторые клирики, перешедшие в обновленческий раскол, оклеветали архиерея, и уже через месяц его арестовали. Он был заключен в коломенскую тюрьму. Вместе с владыкой было арестовано еще 18 человек. В основном это были монахи Старогалутвиного монастыря, единомысленные с владыкой священники, а также близкие к нему миряне. 5 декабря 1929 года епископу Феодосию было зачитано постановление о предъявлении обвинения, в котором говорилось, что он изобличается в том, что на протяжении своего пребывания в городе Коломны с 1924 года под прикрытием церкви и борьбы с безбожием занимался организацией и объединением реакционного анархического элемента и лиц, активно борющихся с советской властью. Вновь стал восстанавливать распущенные в период революции монастыри, которые стали функционировать нелегально, прикрываясь общиной верующих, руководителями отдельных организаций. Монастырями и религиозными общинами подбирались и назначались лица из числа непримиримых врагов советской власти, уже отбывавших за свою контрреволюционную деятельность ссылку. под общим его ганецкого как епископа руководством и с его ведения из числа упомянутой группы лиц вели открытую и скрытую контрреволюционную агитацию. Выслушав, в чем его обвиняют, владыка написал: «В обвинении мне объявленном ни в чем себя не признаю виновным, ибо оно голословно и бездоказательно». 12 декабря 1929 года следователь еще раз допросил епископа, но все обвинения владыка отвел, не согласившись с ними. 5 декабря 1929 года было зачитано обвинение, в котором говорилось, что владыка изобличается в том, что на протяжении своего пребывания в городе Коломне с 1924 года под прикрытием церкви и борьбы с безбожием занимался организацией и объединением реакционного монархического элемента и лиц, активно борющихся с советской властью. Вновь стал восстанавливать распущенные в период революции монастыри, которые стали функционировать нелегально, прикрываясь общиной верующих. Руководителями отдельных организаций, монастырей, религиозных общин прибирались и назначались лица из числа непримиримых врагов советской власти. 3 февраля 1930 года коллегия ОГПУ приговорила владыку к 5 годам ссылки в Северный край. И он был туда сослан. Но уже в мае 1933 года коллегия ОГПУ постановила освободить ему и разрешить ему свободное проживание. Ему было в то время 73 года. Он возвратился сначала в Коломну, затем поселился у верующих людей в селе Сушково Луховецкого района, неподалеку от храма в честь Казанской иконы Божьей Матери, куда он уходил молиться до своей праведной кончины, последовавшей 3 мая 1937 года. На погребение владыки съехалось множество духовенства и верующих. Приехал по поручению Священного Синода архимандрит Никон Беляев. Приехали священник из села Борки Дмитрий Миловидов, священник из Озерцы Иоанн Колобухов. Всего на погребении владыки присутствовало более 150 человек. Епископ был погребен за алтарем Казанского храма села Сушково. Тот храм вскоре после ареста последнего настоятеля священника Сергия Любомудрого был закрыт. Почитание памяти владыки не прекратилось. Верующие бережно сохраняли и благо украшали могилы святителей даже во время самых лютых гонений. И вот 11 апреля 2006 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви Феодосий, епископ Коломенский и Бронницкий был причислен к лику святых в сонме новомучеников и проповедников из российских как священный исповедник. Память его совершается 20 апреля 3 мая в день кончины, 16 мая – день обретения мощей и в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской 7 февраля. Теперь о обретении мощей. 16 мая 2006 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия было совершено обретение мощей святого. После научной экспертизы, которая подтвердила принадлежность останков святителю, они были положены в раки в Сергиевском храме Богоявленского Старогалутвинного монастыря, где почивают и ныне. Что я могла вам рассказать об этом замечательном святом человеке?
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей, рабов Божиих Виктора, Людмилы, Ольги, Дарьи, Ольги, Татьяны, Людмилы, Андрея, Олега, Федора, Юрия, Нины, Ольги, Людмилы, Кристины, Филиппа, Людмилы, Дарьи, Константина, Нины, Елены, Веры, Натальи, Нины, Татьяны, Марии.
Аминь.